Йосида Юкио. 3 года в сибирском плену. Предисловие. Я был обыкновенным сержантом стрелкового батальона, когда мне приказали изучить русский язык. Почти 1,5 года я учился этому в учебном отряде иностранного языка в городе Харбине. Закончив учебу, я сразу вернулся на свою военную службу в город Хайлар. Наша война с Россией началась 9 августа 1945 года. Мы защищали районы расположения наших войск в крепости Хайлара и на горах Большого Хингана. Там я и воевал против РКК. Но 15 августа по приказу императора мы разоружились и попали в плен. Потом советские войска отправили нас через сибирскую землю в деревню Заозерную и погнали на принудительные работы. Мое сказание, воспоминание о жизни в этой глухой сибирской деревне, начинается с тех пор, когда мы приехали в эшелоне для военнопленных на станцию, и началась наша жизнь солдат-пленников. Йосида Юкио, бывший военнопленный, сержант японской армии. Часть 1. Лагерь номер 6. 29 сентября 1945 года. Раннее утро. Вокруг еще темно. Уменьшая скорость, наш эшелон загремел сцепками вагонов и внезапно остановился на неизвестной станции. Я проснулся и услышал, как конвоиры кричали резкими голосами. «Вставайте, вставайте, японские солдаты! Быстро выходите из вагонов на улицу со своими вещами! Скорее, скорее!» Конвоиры сильно били в двери каждого вагона. Я вышел из вагона и побежал за ними. Бегая за конвоирами, я сообщил всем японцам о том, что на этой станции нам надо выходить. Эта станция называется Заозерная. За озеро Ная. Про смысл этих слов я сам додумался, что около станции наверняка находится озеро или она окружена прудом. Но меня мучили больше другие вопросы. Почему нас отправили в такое глухое место? Как мы будем жить? Кем мы будем работать? В скором времени поднялось солнце, и вокруг стало светло. Мы стояли на травянистом, мокром от утренней росы пустыре и ждали следующего приказа. Мы были поражены. Нас окружило много жителей, старики, женщины, дети. Откуда они узнали, что японцы приехали сюда? Наружный вид этих людей был жалким. Они были плохо одеты, бедны. Резонно, они до сих пор воевали против Германии, поэтому не может быть богатым народ во время такой разорительной и страшной войны. Кроме того, их деревня глухая и находится далеко от города. Среди них поднялся шум. «Давай, давай, давай!» Они просили у нас все: часы, ручки, тетради и даже туалетную бумагу. Особенно усердно они выпрашивали офицерские сапоги. Один из наших лейтенантов сразу обмотал солдатскими обмотками свои ноги, чтобы закамуфлировать сапоги. Вдруг мы услышали оглушительный звук выстрела. Что случилось? Оказалось, конвоиры выстрелили в воздух, чтобы разогнать людей. Я удивился, потому что у нас в Японии совсем не бывает подобной угрозы. Но после выстрела люди разбежались и наблюдали за нами издалека. Через несколько минут к нам приблизился седой офицер с погонами майора. Вместе с ним был молодой блестящий лейтенант и солдаты, вооруженные винтовками и автоматами, под руководством пожилого лейтенанта. Когда они дошли до эшелона, седой майор и капитан, командир нашего эшелона, о чем-то посовещались. Тем временем молодой блестящий лейтенант построил нас по 5 человек и начал делать поверку. Я понял, что с этих пор эти офицеры будут руководить нами. Закончив поверку, лейтенант отдал приказ.
«Оставить 100 солдат на месте, остальные сразу в поход на юг».
«Почему 100 солдат?» – спросил я. «Зачем оставить?» Седой майор сказал.
«Не беспокойтесь. 100 солдат должны поработать, разгрузить вещи из вагонов. После этой работы они последуют за вами».
«Ясно, майор», — ответил я, — «так и сделаем». Тогда из наших солдат выступил один вперед и заявил мне, что он немного понимает по-русски и будет мне помогать, оставшись на месте, чтобы руководить разгрузкой вещей. Выслушав его заявление, я очень обрадовался, ведь кроме меня никто не понимал русский язык, и без меня работа по разгрузке эшелона была бы не очень удобной. Поэтому с легким сердцем я оставил рядового Ному на станции, а сам вместе с остальными пленными отправился в неизвестный поход. «Скажите, пожалуйста, майор, сколько километров нам надо пройти пешком?» – спросил я седого офицера, который вместе с лейтенантами сопровождал нашу колонну.
«Не очень далеко. Приблизительно 8 километров», – ответил майор. «Наверное, вы уже устали. Пойдем не спеша».
Видно, этот седой майор – добрый человек, но молодой лейтенант беспрерывно наблюдал за всеми пленными. «Майор, какая наша будущая судьба?» – не унимался я от вопросов, с волнением ожидая ответа. Указывая на невысокий холм, майор ответил.
«Впереди находится уютный лагерь. Вы там будете пока жить и ждать приказа о возвращении на родину».
«А сколько дней надо ждать? Какой срок? Мы и так уже много раз слышали, скоро домой, в Токио». В это время юный младший лейтенант злобным взглядом посмотрел на меня и закричал резким голосом: «Больше не надо спрашивать, замолчи!»
Я замолчал. А что было делать, если нас гнали как стадо баранчиков?
Красноармейцы, державшие в руках автоматы и винтовки, охраняли нашу колонну спереди и сзади. По отлогому подъему мы поднялись на вершину холма, немного отдохнули и вскоре опять тронулись в путь. И вот среди голой равнины на горизонте показались бараки и казармы, окруженные оградой. В одном из этих бараков поднимался дым из трубы. «Наверное, эти бараки и есть уютные жилища», — вспомнил я слова майора. Большая и тяжелая дверь ворот отворилась. Около ворот стояли часовые и строгими взглядами наблюдали за нами. Конвоиры, которые проводили нас до лагеря, ушли в свою кирпичную казарму. Сменили их другие красноармейцы и сержанты. Они плотным кольцом окружили наш японский батальон. Через ворота мы прошли в лагерь и построились на площадке по 10 в один ряд. Седой майор медленно спросил нас:
«Кто самый старший из вашего батальона? По-моему, вы», — указал он пальцем на комбата Минагаву.
Комбат согласно кивнул головой и представился. «Я самый старший по званию, подполковник Минагава». Седой майор торжественно сказал, обращаясь к нам:
«Этот лагерь называется лагерь номер 6, 36-й зоны Красноярского края. Я начальник этого лагеря, майор Ковалёв. Рядом со мной младший лейтенант Крамаренко. С сегодняшнего дня мы руководим японскими военнопленными. Приказываю вам, подполковник Минагава, разместить по казармам всех военнопленных и начинать жить».
В это время на станции Заозерной началась перегрузка вещей, продуктов питания и обмундирование из вагонов на грузовики, которые из Маньчжурии привезли вместе с нами в вагонах в Сибирь. Полные вещами грузовики уехали в лагерь. А вот коров и быков, которые были погружены в Хайларе, пришлось гнать своим ходом. Первые дни в лагере. Прежде всего, начали работать повара под руководством заведующего кухней Кинджо. Все роты и взводы по указанию адъютанта Хирукавы были разделены по баракам. Больные и раненые с помощью медицинской группы поместились в особом бараке. В конце концов, к вечеру все 1400 японских солдат и офицеров устроились на новом месте, но их сердца беспокоились и волновались. На следующее утро советские офицеры, сержанты и солдаты беспрерывно заходили в штаб нашего батальона. Оказалось, что каждый из них имеет свои обязанности. У них были контакты с японскими ответственными офицерами для улучшения жизни военнопленных. Я стал очень занят, так как кроме меня никто не владел русским языком. Разные требования, указания и инструкции со стороны советского командования и наоборот,
всякие просьбы со стороны японцев. Все разговоры устремились ко мне. С русского на японский, с японского на русский язык. Я был очень утомлен. Рано утром начальник лагеря, майор Ковалев, приходил в штаб японского батальона. Всегда только один, без адъютанта. О себе он рассказывал. «Мне 45 лет. Когда я был молодым, произошла социалистическая революция. Я добровольно пошел в Красную армию и был на фронте. Но мне повезло, что в гражданскую я не был даже ранен. В Великую Отечественную войну я служил в тылу, так как мне было более 40 лет. Когда советская армия держала победу над фашистами, великий маршал Сталин дал мне воинское звание «майор». Было видно, что если бы он снял военный мундир, то был бы похож на деревенского пастуха, который на поле мирно пасет коров и овец. Он сказал также, что живет с женой в военной квартире, находящейся от лагеря в 2 километрах на юг в селе Клюквино. По разговору с начальником лагеря нам стало ясно, что советское правительство сразу не отправит нас на родину, и даже неизвестно, какой срок нам придется ожидать в лагере. Каким образом 1400 японцев переживут зиму в Сибири? У нас же ничего не было готово к зимовке, ведь мы сильно верили, что, закончив войну, мы немедленно вернемся домой, на родину. Сибирскую зиму мы никак не представляли. Какая она? Жесткая, морозная или теплая? Майор Ковалев подчеркнул: «Если до наступления морозов придет приказ о вашем возвращении домой, мы тоже будем рады. Но пока лично мне такие случаи неизвестны, поэтому надо сразу же начинать приготовление к зимней жизни». Комбат Минагава возразил: «Майор, вы все правильно сказали про зиму, но я не могу поверить вам, ведь по дороге из Маньчжурии в Сибирь советские руководители и начальники, которые были ответственны за нас, часто нам говорили: «Скоро домой, в Токио». А вы сказали нам, что неизвестно, сколько времени нам ожидать и надо готовиться к зимовке. Выходит, до сегодняшнего дня советское командование обманывало нас?» Майор Ковалев немедленно возразил комбату Минагаве: «До сих пор советское командование не обманывало вас. По-моему, оно просто не знало, сколько дней японцам надо ждать в лагере освобождения. Понимаете, срок возвращения пока неизвестен. Его знает только Кремль. Вы же еще не старики. Впереди длинная жизнь. Не надо торопить события. Надо, чтобы люди хорошо подготовились к морозу, и тогда он только бодрит. Мы, советское командование, обязательно поможем вам. Спешите, начинайте подготовку к зиме. Если не подготовитесь, то может случиться несчастье». Вечером в штабе японского военнопленного батальона открылось заседание. Один из наших офицеров, майор Самесима, на заседании крикнул в сердцах: «Господа, советские офицеры в Маньчжурии часто говорили нам, что после войны сразу отправят нас домой, на родину. И даже не один раз они утверждали это. Даже в международном договоре о военнопленных указано, что после завершения войны надо сразу же возвращать пленных на родину», – продолжал он. «Разве советское командование не знает об этом, держа нас здесь, в Сибири, или притворяется, что не знает?» Другие офицеры заговорили в один голос: «Как здесь жить зимой? Кроме срочного возвращения, никаких других переговоров». Спор продолжался долго. Ведь это заседание и этот спор прямо связаны с нашей судьбой, с нашим будущим. Нет ни одного человека в батальоне, который бы не хотел скорейшего возвращения в Японию. Другое дело, что здесь, в Заозерной, мы можем делать все: волноваться и плакать, просить и требовать, но наш голос не может дойти до центра, до правительства в Москве. Поэтому комбат Минагава окончательно решил воздержаться от резкого выражения нашего возмущения и согласился с начальником лагеря дать команду на подготовку к зиме, с условием, что майор Ковалев подаст заявление военному министру в Москву. Самое важное и первоначальное дело при подготовке к зиме – это выдача теплых вещей. интендант Надиярный вызвал к себе нашего интенданта Мацуду. Тот рассказал, что, выезжая из Маньчжурии, мы просто думали, что нас буквально через несколько дней возвратят в Японию, поэтому все надели летнюю одежду. Большинство из нас не имели даже смены белья. Нам сообщили, что на военном складе в Красноярске хранятся зимние вещи. Утром, по приказу начальника лагеря, в город были посланы грузовики. Вечером они вернулись с полным грузом. Мацуда выбрал из солдат портных и сапожников, собрал их в одну команду мастеров, и они сразу начали заниматься подготовкой зимней одежды. Ефрейтор Захаров принес в мастерскую швейную машинку и инструменты для сапожников. Не теряя времени даром, зимнюю одежду сразу же раздавали военнопленным. Одновременно мы начали делать тюфяки. Для этого нужна была солома, но где ее было взять, если до зимы оставалось совсем немного времени, и мы могли не успеть ее скосить? Вместо соломы мы использовали опилки, которых скопилось на лесном складе очень много. Следующая забота – теплая обувь. Наша обувь, ботинки и обмотки для зимы не годились. Зимой весь русский народ обут в шерстяные сапоги, называющиеся валенки. Мы просим интенданта Надиярного выдать нам такие же, и он сразу раздал нам валенки. Эти валенки очень удобны для защиты от холода и теплые. Однако для защиты от сырости они неудачны. Если ступить в лужу, то вода сразу просачивается внутрь, и ноги мерзнут. Перед входом в комнаты надо обязательно вычищать снег, иначе они сразу же станут мокрые. Поэтому русские непременно кладут валенки на печку. Это русский ум. А еще мы никогда не видели у русских носков. Почему? Наверное, русский народ не знает об этих теплых вещах или знает, но их не хватает. Вместо носков русские используют треугольные куски материала. Они ловко наматывают этот материал вокруг своих ног и обуваются в валенки или сапоги. Мы удивлялись, как русские без носков не натирают себе мозоли. Мы подражали русским более или менее удачно. Также нас удивила русская меховая шапка. К японской меховой шапке полагается наушник. Он может то открываться, то закрываться, чтобы точно слышать все приказы и команды. У русской меховой шапки таких наушников нет. Советские конвоиры очень заинтересовались нашей шапкой. Они брали ее в руки и долго, заинтересованно рассматривали. А один шутливый солдат приказал японцам: «Поднимай и открывай наушники», а затем дал новую команду: «Всем бегать, туда-сюда». «Ничего не поделаешь», нам пришлось бегать туда и сюда по команде конвоира, который хохотал. «Ха-ха-ха, смотри, японцы бегают, как зайцы!» Услышав такие презрительные слова конвоиров, я с яростью закричал: «Конвоиры, не надо злиться, перестаньте!» Военный врач. Военврач – старший лейтенант Калинина. Незамужняя, стройная и красивая женщина. О себе она рассказывала. Окончив медицинский институт, я пошла на фронт, участвовала в защите Москвы на других участках боевых действий. Ее зовут Надежда Васильевна, и однажды я с улыбкой приветствовал военврача. «Здравствуйте, Надежда Васильевна». В ответ она жестко поправила меня: «Здесь военная служба, и вам надо называть меня старший лейтенант». Я понял, что это настоящая военная женщина. Каждый день она принимала в санчасти наших больных и раненых, но в свободное время часто ходила по баракам и на кухню. И всегда она постоянно твердила слова: «Грязно, очень грязно, почему нет чистоты?» Я постарался опровергнуть ее. «Смотрите, старший лейтенант, на кухне повара всегда заняты работой. Они очень заняты и не всегда могут следить за чистотой. На полу отпечатки ног? Ну так это естественное дело». В бараке я вновь возразил ей: «Эти люди только сейчас вернулись с работы. Они еще не успели умыть лица. Да у нас пока нет и умывальников. Прошу скорее их оборудовать, а не обзывать нас грязнулями». На следующий день военврач принесла длинные ящики, в днищах которых были пробиты дыры. Мы влили в ящики воду и через струйки из дыр черпали воду ладонями и умывали лица. А еще через несколько дней Калинина, улыбаясь, вошла в наш штаб. «Юсида, смотрите, я принесла парикмахерские инструменты. Выбирайте солдат-парикмахеров и сразу же начинайте стричь японцев. Ясно?»
Посмотрев на инструменты, я удивился. «А почему такие большие ножницы? Они что, для лошадей?»
«И все-таки спасибо, старший лейтенант. Благодаря вашему вниманию мы будем подстрижены и чисты». В санчасти, кроме военврача старшего лейтенанта Калининой и японских врачей Сасаки и Ирие, служили медсестра Саратова, японские санитары Онодера и Хасимото. Они всеми силами ухаживали за больными и ранеными. Благодаря их усилиям бригадир Нагай, который был ранен на фронте, вскоре выздоровел и вышел из санчасти. За это он выразил сердечную благодарность старшему лейтенанту Калининой. Калинина улыбнулась и сказала: «Вот настоящий военный человек». Видимо, она восхитилась словами бригадира Нагая. Наши бараки были тесны для 1400 пленных. У нас не было ванны и негде было постирать белье, да и воды было недостаточно. И в конце концов мы завели множество вшей. Японцы в свободное время, уничтожая насекомых, подшучивали друг над другом. «Смотри, какая белая и большая вошь!»
«Моя такая же, даже больше твоей!»
«Слушайте, товарищи, эти вши вместе со мной приехали в Сибирь с фронта. Они мне как родственники».
«Да, да, это точно».
По шву белья вши откладывали яйца плотно, как четки. Когда их жгли на плите печи, они трескали, как жареный кунжут. Смех смехом, а мы знали, что вошь является переносчиком сыпного тифа. А это серьезное дело. Поэтому военврач Калинина просто измучилась, стараясь вывести опасных насекомых. Но каким образом? Наконец, она решилась искупать всех японцев в ванне. И как-то после работы конвоиры и медсестры проводили нас в баню, находящуюся в Заозерной. Ванная была абсолютно уютная. После долгого времени мы с наслаждением обмыли свои тела и смыли много-много грязи. Мы полежали в парной на полке и обмылись опять теплой водой. После этого в небольшом зале наши парикмахеры побрили волосы даже на срамной части тела у всех японцев. Наверное, бритвы были очень тупыми, поскольку бритье сопровождалось отчаянными криками: «Ай, больно! Ай, как больно!» Хотя парикмахеры прекрасно слышали эти крики и стоны, они хладнокровно продолжали свое дело. Вот и мои бедра стали пустынны, а мужской член после такой болезненной процедуры грустно опустился. Забегая вперед, скажу, что этот способ избавления от вшей продолжался в лагере постоянно, во время очередного медицинского осмотра до возвращения в Японию. Между прочим, один из тех парикмахеров, кто брил нас в плену, сейчас живет в городе Такаразука и тоже работает парикмахером. Он с проникновенностью говорил мне: «Ну, извини, товарищ, я знаю, что вам было очень больно, но что было делать, ведь я выполнял приказ». Итак, ванная была уютная, мы чувствовали себя хорошо. Вероятно, что вшей после неприятной процедуры бритья станет тоже гораздо меньше. Но тревожно то, что после теплой бани нам придется идти пешком по морозу около 6 километров. Конвоиры, как всегда, покрикивали на нас в пути: «Скорее, скорее, бегом, бегом!» Поход по снегу. И это после того, как мы целый день проработали под землей, потом были в теплой бане. Однако, несмотря на то, что мы все устали, конвоиры безжалостно гнали нас. Они беспощадны. Хорошее впечатление от внимания и старания врача было испорчено. К тому времени всем стало понятно, что долго жить в таких условиях, когда 1400 человек размещены скученно всего в 3 бараках, невозможно. В бараках мы не могли вытянуть даже свои руки и ноги, чтобы отдохнуть после тяжелой работы. Говорят, что раньше в этих бараках жили германские военнопленные. Начальник лагеря майор Ковалев показал нам свой проект переустройства. Построить еще 3 барака, построить вновь больницу, построить вновь баню, парикмахерскую, комнату для стирки и дезинфекционную камеру, построить отдельную комнату для оздоровительной команды, построить рабочий барак для плотников и кузнецов, рядом склад для инструментов и гараж, провести водопровод от озера, находящегося на юге от нашего лагеря на расстоянии 2 километра, построить карцер для нарушителей дисциплины. Начальник лагеря подробно объяснил каждый пункт своей программы. К сожалению, ни один из этих пунктов мы не сможем выполнить сразу. Но майор Ковалев с этим был не согласен.
«Комбат Минагава, у вас 1400 человек. Если они все будут работать, ничего невозможного нет».
Комбат Минагава попытался опровергнуть слова майора. «Майор, я хорошо понимаю ваш проект. Но, глядя на эти пункты, я начинаю понимать, что нас, японцев, хотят навсегда поселить в этом лагере и не возвращать в Японию. Что вы скажете на это?» Ковалев тихо ответил.
«Я понимаю ваши сомнения, но скажу так, нужно приготовиться к сибирскому морозу. Будете ли вы жить здесь навсегда или нет, мне это неизвестно. Но ясно одно, зима нам не простит, если мы к ней не подготовимся как следует».
Комбат торжественно спросил. «Майор, этот проект передали от высшего состава Красноярской военной коллегии?» Майор Ковалев с подозрением посмотрел на комбата Минагаву и продолжил разговор.
«Точно так. У нас, в Советском Союзе, все действия, не только военные, а и политические, и экономические, научные, все-все движется только по приказу высшего состава. Приказ... выполнение в этом социалистическая система. Понимаете?»
Услышав мнение майора, мы подумали, что это важное и серьезное дело, так как до сих пор мы очень мало знали про СССР. Как только мы узнали, что в Советском Союзе все движется только по приказу или указанию верховной власти, и наоборот, без приказа или указания ничего не делается, мы поняли, что народ в СССР беспрекословно подчиняется правительству и местной власти. Мы слышали, что такая политическая система сложилась еще от царского времени, и русский народ уже свыкся с такой системой. Он ощущает ее нормально и не видит в этом ничего сверхъестественного. Мне показалось, что сам характер русского народа связан с такой политической системой, поэтому русские люди очень терпеливы и выносливы. Они преодолевают многие трудности. Какой великий народ! В общем, хотели мы того или нет, но нам придется беспрекословно выполнять проект советского командования. Поэтому, когда русские плотники потребовали помощников, мы легко приняли это предложение. С русской стороны поставили вопрос о том, чтобы избрать из японцев людей, которые хоть чуть-чуть понимали русский язык, и назначить их помощниками переводчика на рабочих местах. Наверное, русское командование осознало, что единственный переводчик Йосида – человек с характером и совсем отбился от рук. Впрочем, я был очень рад, когда Нонака, Язима, Комеда и еще несколько солдат добровольно захотели помогать мне. Мне было интересно наблюдать, как работают русские. Плотники, например, могли делать все одним топором. Стройка по русскому методу такова. Сначала рабочие выкапывали ямы глубиной более 3 метра для фундаментов, чтобы зимой помещение не промерзало. Затем они положили и нагромоздили бревна. Потом покрыли крышу досками. Так были сделаны 3 барака. Теперь я изменю тему воспоминаний и расскажу о питании военнопленных японцев в Заозерной. В начале лагерной жизни нас кормили японскими продуктами, которые мы привезли на эшелоне из Маньчжурии и складировали в лагерном складе. Но вскоре мы проели их. Вместо них нас начали кормить советскими продуктами по советской системе снабжения и количеству. В то время советский народ только что закончил тяжелую и кровопролитную войну. поэтому количество и качество снабжения продуктами для советских людей были очень низкими. Майор Ковалев по этому поводу сказал нам:
«Вы постоянно твердите, что не хватает продуктов, и в лагере дурное питание. Но наш советский народ получает продукты наравне с вами. Вы понимаете это?»
Я сомневался и пытался опровергнуть майора. «Майор, я не могу согласиться с вами. Мне кажется, что ваш народ получает достаточное питание. Видите, они все жирные и толстые».
Майор Ковалев с улыбкой покачал головой и сказал: «Нет, нет, это неправда. Просто наш народ издавна обжился на этой бесплодной земле и постоянно думает, как бы выжить. У нас есть по этому поводу хорошая поговорка: кто не работает, тот не ест. Понимаете, если вы будете хорошо работать, будете и хорошо кушать».
Я упорствовал: «Если человек прежде хорошо не поест, у него не будет сил хорошо работать, правда?»
Майор сказал: «Нет, это неправильно. Если человек хорошо работал, то по результату его работы он получает много продуктов. Это правильно. Это по-советски. Давайте работать, напрягите все силы».
Я не мог согласиться с мнением майора. «Майор, в Японии есть такие крылатые слова: яйцо будет курицей, или же сначала курица снесет яйцо. Дайте нам много продуктов, и мы будем много работать». Ковалев с гневом ответил:
«Это просто софистика, софистика бонзы, которая стоит перед алтарем в церкви, которому больше ничего не надо. Давайте работать, и хватит слов».
Несмотря на то, что наш спор с майором Ковалевым возникал еще несколько раз, к единодушию мы так и не пришли. Поэтому нам пришлось по возможности скорее привыкать к сибирской жизни и обычаям. Мы не могли больше питаться японскими продуктами, белой рисовой кашей или горячим супом мисо. Нам давали только такие продукты: 400 граммов черного хлеба, муки, баранины и замерзшие овощи. Но в нашей голове всегда была мысль о скором возвращении домой. Только она одна и скрашивала нашу нелегкую жизнь в плену. Водопровод с Урала. Маленькое озеро Урал находится от нашего лагеря в 2 километрах на юг. Чтобы постоянно снабжать лагерь водой, следовало безотлагательно провести воду от этого озера. До сих пор мы и жители возили воду на телегах в бочках. Воды постоянно не хватало. Поэтому было решено сделать специальный водопровод от озера до нашего лагеря. Мастера Зиннай и Мацумото, которые в Японии были специалистами этого дела, взяли подряд на прокладку водопровода. Они попросили 100 человек в помощь. Для прокладки труб надо копать землю глубиной более 3 метров, так как в Сибири зимой земля промерзает до такого расстояния. Поздней осенью в Сибири заканчивается отлет диких гусей. Иногда мы видели клин, который летел к югу. Эх, вероятно, они летят на нашу родину, в Японию, в теплую и благодатную страну. Если бы у нас были крылья, то и мы бы сразу улетели вслед за ними. Эх, как завидно нам было смотреть за вольными птицами, и слезы сами наворачивались на наши воспаленные от стужи глаза. Но что это? Распуская хвосты, колхозные гуси стаями приближаются к нам. Некоторые хитрованы из числа копателей умудрялись столкнуть неуклюжую и жирную птицу в глубокую канаву. Там мы сворачивали ей шею, чтобы вечером приготовить себе знатный ужин. Как-то седой старик подошел к нам и посмотрел на нашу работу.
«Эй, парень, разве ты японский солдат?»
«Да, отец, мы японские солдаты. Ты что, видел японцев?»
«Я был солдатом в царской армии и воевал против Японии в 1905 году в крепости Порт-Артур. Война была жесткая и кровопролитная. Японская артиллерия имела страшные пушки. Мы их называли «чертовы пушки». Из их дула вылетали настоящие дьяволята».
Я удивился и поспешно спросил: «Одну минуточку, дедушка, о какой чертовой пушке вы говорите? Я не знаю такой».
Он улыбчиво объяснил:
У чертовой пушки необыкновенно большое дуло, наверное, с поларшина. Она выпускала снаряды 80-90 пудов весом. Эти снаряды дьяволята летели со страшным воем, похожим на звук скорого поезда. Когда пролетал этот снаряд, я всегда бросался на землю. Я кивнул и подтвердил. Это ужасное дело, просто беда. После работы я узнал от адъютанта Хирукавы, что чертова пушка была действительно на вооружении японской армии. Это особая гаубица калибра 280 мм. Она применялась для уничтожения крепости Порт-Артур во время войны 1905 года. На следующий день веселый старик Иван вновь пришел в наше рабочее место. Он, как всегда, улыбнулся и задал мне очередной вопрос. «Молодой человек, скажи мне, ты с японскими солдатами, против которых я воевал, одинаковая нация? Один народ?» Я удивился этому вопросу. «Боже мой, дядя Ваня, мы все японский народ. Что тут удивительного? Просто войну 1905 года воевали наши отцы, вот и все». Старик недоверчиво сказал. «Я сомневаюсь. Войну 1905 года японские солдаты были очень храбрыми воинами. Они в плен не сдавались, а вы уже через неделю после начала войны бросили винтовки. Не другая ли вы нация?» Я пожал плечами. «Ничего не поделаешь, дядя Ваня. Мы, японские бойцы, прекратили сопротивление только по приказу нашего императора. Мы не потерпели поражения и не поддавались русским». Старик Иван кивнул головой и сказал, «Это правда. Японские бойцы не могут сдаваться русским». Через несколько минут он заговорил вновь. «Молодой человек, только сейчас я вспомнил о том, что японцы должны иметь при себе деревянную рыбу. Дай мне одну». «Я не понимаю, о чем вы говорите, дедушка. Деревянная рыба? Что это такое?» «Все японские солдаты имели ее при себе. Почему ты не понимаешь? Во время войны я получил ее в Порт-Артуре от японцев. Я ее скоблил ножом и ел вместе с хлебом. Было очень вкусно». Я наконец понял, что деревянной рыбой был, наверное, сушеный тунец. «Дядя Ваня», — ответил я, — «деревянная рыба — это сушеный тунец. Но, к сожалению, у нас нет ни одной рыбы, ведь по приказу великого маршала Сталина красноармейцы ограбили нас». Старик недовольно покачал головой. «Очень жаль. Все же Сталин – злой человек». На западе небо загорелось вечерней зарей. На землю тихо спускались ранние зимние сумерки. Но водопроводчики Зиннай, Мацумото и другие продолжали работать на дне глубокой канавы, где еще долго сыпались искры сварки.
«Там-там-там!»
Громко зазвучал сигнал железного рельса, установленного в центре нашего лагеря. Сигналист Камеда без устали бил деревянным молоточком по металлу. Услышав призывной звук сигнала, все японцы высыпали из бараков на улицу и собрались в центре площади. Трясясь от холода, они стояли под 10 человек в ряду. Адъютант Хирукава выстраивал порядок полным голосом. Это ежедневная поверка. Из караульного помещения с важным видом выходил седой и толстый лейтенант Макаров. Он взял в руки кусок доски, рукоятка которой была тонкой, поэтому доска была похожа на японский веер судьи Гунпай или теннисную ракетку. На этой доске карандашом было записано, сколько человек вышло из лагеря на работу и сколько вернулось обратно в лагерь. Лейтенант Макаров вместе с адъютантом Хирукавой на основании этих записей проводит поверку. В бараках для предохранения от краж оставляли по одному солдату. Чтобы подтвердить число солдат, лейтенант Макаров и японский адъютант обходили бараки и писали количество оставшихся людей на доске. Сначала они заходили на кухню, затем в санчасть, конюшню и так далее. Потом считали солдат, которые стояли в ожидании поверки на площади. Чаще всего количество людей сходилось, и все быстро расходились по баракам.
но иногда бывали случаи, когда цифры не сходились, хотя математика была очень простой – плюс и минус. Но лейтенант Макаров был слаб в счете, и поверка затягивалась надолго. Характер русской нации терпеливый. Лейтенант неторопливо и основательно сверял людей и цифры вновь и вновь. Все это время японские военнопленные стояли на площади и страшно мерзли. Прощание с майором Ковалевым.
«Доброе утро, комбат Минагава!»
В наш штаб вошел майор Ковалев. По выражению его безжизненного лица сразу было видно, что что-то случилось. Не дожидаясь наших расспросов, майор заговорил сам.
«Комбат Минагава, очень жаль, но я пришел проститься с вами. Меня перевели на другую службу. Комбат Минагава, я знаком с вами только 2 месяца, но за это время я узнал многие слабые и сильные места в характере японцев. Мне хотелось бы еще долго служить с вами, но я военный человек и подчиняюсь приказу».
Комбат Минагава с сожалением сказал майору: «Нам тоже очень жаль расставаться с вами. Если это не военная тайна, майор, скажите, в каком месте вы будете служить?»
«Я уезжаю во Фрунзе. Мое новое назначение – старший преподаватель Суворовского училища».
«Вот как! Это хорошо. По-моему, для вас это очень удачное место. Мы вам благодарны за вашу заботу о военнопленных. Желаем вам счастья». Часть вторая. Испытание морозом. В начале ноября 45-го года вечером выпал первый снег. И сразу же началась ужасная зима. Земля промерзла так, что кайло отскакивало от нее, как от железа. На замерзшей дороге комья застывшей грязи торчат острыми клиньями. Снег идет мелкий, как сахар. Он не похож на японский снег. Когда мы зачерпывали его рукой, он просыпался сквозь пальцы. У нас в Японии снег липкий и влажный. От мороза на небе появлялось несколько солнц. Это удивительный природный феномен. Это своеобразное искусство сибирского мороза. Но нам было не до природных красот. Ведь столбик термометра опустился до минус 40 градусов. Жестокий и безжалостный холод проникал во все щели теплых вещей, вызывая колючую боль. Сибиряки называли такой сильный ураган со снегом «буря мороза». После бури обычно погода становилась безоблачной и тихой. Волки, которые до сих пор были тихие, теперь начали грустно выть. Вероятно, они, как и мы, захотели еды. Ночь в Сибири долгая. Еще только 2 часа дня, а на землю уже спускаются сумерки. В 4 часа становится совсем темно, а утром только в 9 часов придет заря. Солнце встанет только через 30 минут. Все замерзло, все-все. Картофель стал похож на твердые камни. Яблоки тоже замерзли. Края листьев капусты промерзли и стали острыми, как лезвие бритвы. Замерзло и молоко. Однако, когда я был на базаре, то видел интересные вещи. Это белые и половинные шары в поперечнике, сантиметров по 15 и более. Продавщица выставила их на доске и продавала на расхват. Я спросил ее: «Что это такое?»
«А вы разве не знаете? Это молоко, свежее молоко».
«Что вы говорите? Оно же жидкое, в бутылках».
Продавщица расхохоталась. «Я вам сейчас все объясню. Вчера я влила молоко в чашки и оставила их на улице. Утром оно замерзло, внесла чашки в дом и вытащила круги. Понимаете? Купите мое молоко и попробуйте. Вкусно будет». Чтобы предохранить свои жилища от лютых морозов, сибиряки восстанавливали в домах двойные окна. Между внутренними и наружными рамами жители хранят зимой мясо диких птиц. А в снегу хранят говядину, баранину и другое мясо. Это, можно сказать, у них природный холодильник. Мороз стоял такой лютый, что у шофера Домбары начались трудности с заводкой двигателя машины.
«Ёлки-палки!» – ворчал он. «Бензин плохой. Замерз».
В бензине действительно плавали мелкие кусочки льда. Что делать? Как завести машину? На помощь пришел русский шофер Николай. Он осмотрелся кругом, взял железный штырь, намотал на него обтирочный материал и окунул этот своеобразный факел в бензин. Затем поджег и смело приблизил огонь к картеру двигателя.
«Это очень опасно!» –
удивился шофер Дамбара. Но Николай спокойно продолжал греть мотор. Через несколько минут двигатель начал работать.
«Фу, это русский ум!»
Трудно было и нашим водовозам. Они черпали воду в бочке и возили на санях. В бочке было много льда и мало воды. Чтобы снабдить водой весь лагерь, возчикам надо было делать много рейсов. Но от лютого мороза у лошадей намерзали сосульки у ноздрей, и они быстро уставали, а некоторые даже падали от недостатка воздуха. Понятно, что стройка водопровода на зимнее время прекратилась. Во дворе здания мы сделали несколько уборных. Для этого выкопали глубокие ямы, поверх которых положили доски. Никакого ограждения вокруг не было. Когда люди хотели сходить по нужде, надо было обязательно надевать теплые вещи. Но ночью сонное настроение, и надевать теплые вещи было в тягость. Поэтому часто японцы выбегали ночью на улицу в нижнем белье. Многие вскоре простудились и заболели. Однажды мы пришли в русское село и увидели следующую картину. Неподалеку от дома молодая русская мать снимает с ребенка штанишки и позволяет ему на лютом морозе мочиться. Честно говоря, мы были очень удивлены такой смелостью и выносливостью. Выходит, русские с детства привыкают к морозу. Подумать только. Некоторые японцы тоже немного привыкли к морозу еще в Маньчжурии, но большинство прямо из Японии отправились на фронт в бой и после пленения были интернированы в Сибирь. Для этих людей сибирский мороз был тяжелым испытанием.